Итак, братья, у нас урок гомилетики. Напомню, что мы с вами взяли курс, который назвали «Семь шагов подготовки проповеди». Стараемся его за три урока, которые у нас будут пройти, для того, чтобы нам вернуться к тому положению, где мы закончили вчера урок. Я бегло сделаю обзор того, о чем мы рассуждали на прошлом нашем уроке. Мы говорили с вами, что такое успешная проповедь. Разные были мнения, но определились, что успешная проповедь – это проповедь, которую понял народ. Неемии 8 глава 8 стих «Народ понимал прочитанное». Дальше мы с вами определили семь шагов, о которых будем рассуждать. Семь шагов подготовки проповеди. То есть это выбор текста, затем анализ текста, выбор темы, затем следующий пункт, который мы так и назвали «Что я хочу сказать», составление конспекта и подбор примеров. И затем последнее – это введение и заключение проповеди. Вот семь простых шагов, которые, если мы пройдем, у нас будет хорошая полноценная проповедь для участия в служении. Еще во введении мы сказали две такие мысли, что все проповеди можно разделить на тематические и на текстовые. И основное между ними отличие – это то, что когда мы готовим тематическую проповедь, у нас есть список текстов Священного Писания, и мы сами определяем, или же тексты, которые входят в проповедь, или же не входят, в качестве фильтра выступает тема, которую мы определили. И сам проповедник или сам человек, который готовит проповедь, он определяет, какие тексты войдут, а какие не войдут. Другая ситуация, когда мы готовим текстовую проповедь. Проповедь, основанную на отрывке Священного Писания. То есть текст является своеобразным фильтром, и мысли, которые попадают в проповедь, они должны исходить из текста. То есть в этом характерные особенности тематической и текстовой проповеди. Первое, о чем мы с вами начали говорить, первый шаг – это выбор текста. Как мы выбираем текст? Мы вспомнили о том, что читаем Священное Писание, и у нас должно быть чтение Священного Писания и изучение Священного Писания. И сказали о том, что очень важно и большое благословение приносит, когда те откровения, которые Бог нам посылает, мы с вами записываем, фиксируем, распределяем их по темам или же по, как бы, сортируем. И затем, когда у нас есть необходимость сказать проповедь или поучаствовать где-то, обращаемся к тем записям постоянным, которые у нас есть, оттуда извлекаем мысль, дорабатываем ее, и таким образом у нас рождается проповедь. То есть мы с вами говорили критерии, как выбрать текст, как бы как обезопасить себя от сложностей, которые могут возникнуть. Лучше, чтобы текст был из Нового Завета, лучше, чтобы там было повеление или же поучение, и не затрагивать спорные темы. Следующий, второй пункт из семи, о которых мы говорили, это анализ текста. Мы с вами определились, мы хотим сказать проповедь, но вот этот текст. Теперь у нас перед нами лежит текст, нам нужно проанализировать этот текст. И для того, чтобы поработать с текстом, мы определили пять простых, несложных методов. Метод утверждений, метод логического ударения, метод трех вопросов, метод лестницы и метод многих вопросов. То есть в зависимости от того, какой это текст, мы можем применить один, а не иногда скомбинировать и применить несколько методов анализа текста для того, чтобы поработать с текстом. И вот это, я думаю, самая трудоемкая и объемная работа в подготовке проповеди. То есть мы взяли текст, и нам нужно из этого текста извлечь максимум информации. То есть чтобы у нас было из чего затем сделать проповедь. Так? Пять методов мы с вами определили, и первый метод, о котором мы с вами рассуждали, это метод утверждений. В чем он заключается? То есть из текста Священного Писания мы выписываем все факты и утверждения. Мы с вами говорили, что здесь нужно быть осторожным, чтобы не обозначить наши предположения. Мы должны быть уверены, что то утверждение, которое мы записываем, оно выходит из текста Священного Писания. То есть мы строим проповедь не на предположениях. Затем, когда мы извлекли максимум утверждений из текста, мы можем структурно расположить или же в логической какой-то последовательности увидеть взаимосвязь. И очень часто, когда мы это структурируем или располагаем, у нас рождаются пункты проповеди или части проповеди. Так? Это метод утверждений. И мы с вами взяли текст Священного Писания, который записан в первом послании к Коринфянам, 10 глава, 13 стих, и начали извлекать из него некоторые утверждения. И я просил вас, чтобы вы эту дома работу продолжили, и давайте несколько минут этому уделим. Если есть, мы о первой части стиха поговорили, если есть утверждение, которое вы взяли из середины и из окончания этого стиха. Кто готов, братья, руку можно поднять или встать и сказать утверждение, которое вы записали. Можно также не все сразу утверждения свои, а одно из утверждений, которое было вами определено. Если есть желающие, пожалуйста. Виталий. Много информации. Лучше такие утверждения подразделять на более простые. Но смотрите, Бог не попустит. Как мы можем в утвердительной форме это сформулировать? Мы можем сказать, Бог не занимается попустительством. То есть чуть-чуть как бы утрированно звучит, но мысль одна будет. Бог не занимается попустительством. Эту мысль мы можем развить, братья. Например, в текстах Священного Писания в Ветхом Завете есть места, которые говорят о том, что Бог попустил своему народу ходить, как он хочет. Помните, к чему привело это в жизни израильского народа? Это привело к тому, что израильский народ, когда пошел своими путями, мы, по-моему, этот текст Писания уже вспоминали, они потом плоть своих сыновей и дочерей ели во время тяжелой осады. Это было страшное последствие, когда Бог попустил своему народу ходить так, как он хочет. То есть, другими словами, Бог отступил в сторону и сказал, ты хочешь этого? Пожалуйста, иди вперед. Этот текст Священного Писания утверждает, что Бог не попустит. То есть, Бог, когда я или вы нахожусь в искушении, Бог не станет в сторону, не станет в сторону и не будет равнодушно наблюдать, как в моей жизни проходит искушение. Очень важная и очень серьезная мысль. То есть взяли одно утверждение и над ним поразмышляли, и над ним подумали. То есть Бог не занимается попустительством, можно так сказать. Или же можете как-то перефразировать, но чтобы было вам понятно. Еще. Бог все контролирует, да.
В этом тексте утверждение?
Да.
Вас постигло искушение.
Об этом мы уже говорили, правильно? Да. Об это, мы о первой части этого стиха говорили.
Что это искушение человеческое. Это да. Тоже подтверждается этот факт, да? Что Бог верен.
Да.
Это тоже утверждение. И что Бог даст облегчение.
Бог даст. Хорошо. Братья, как бы этот метод, он кажется, ну знаете, такой, как бы чуть-чуть может быть не сильно привычный, но он очень и очень эффективный. То есть, когда у нас получается вот эта практика, она же, знаете, как в работе. Когда ты делаешь одно и то же больше и больше раз, появляется навык, определенный навык. То есть, если у нас будет практика работы с текстом, то будет легче и легче видеть эти мысли из текста Священного Писания. Ну, давайте я как бы закончу работу над этим стихом. Скажем, я здесь набросал чуть-чуть, наверное, мелко, вам видно или нет, начиная с самого начала, когда мы говорили, что нас постигает искушение, затем мы говорили о том, что какие искушения, как бы эти мысли были еще на прошлом нашем уроке. Затем сейчас мы вам сказали, что Бог не занимается попустительством. Затем из этого текста Бог не попустит вам быть искушаемыми сверх сил». То есть вот эта мысль, что у Бога есть мера искушения. Сверх сил имеется в виду, что есть определенная какая-то мера, свойственная каждому человеку. То есть, например, когда у нас в нашей жизни испытываются какие-то механизмы, то обычно дается нагрузка во много раз превосходящая рабочую нагрузку того или иного устройства или механизма. Так? Павел Николаевич Ситковский, когда-то, помните, может, приводил пример, он работал на кране, и время от времени грузовой кран приходил испытание на мощность. То есть давалась нагрузка в несколько раз превышающая грузоподъемность крана, и все механизмы должны были выдержать. Бог с нами так не поступает. Бог знает меру каждого человека, сколько человек может вынести, и свыше этой меры Бог не посылает. О чем это говорит? Это говорит о том, что, в принципе, любое искушение, которое приходит в нашу жизнь, как бы мысль из предыдущего урока, у христианина ничего не происходит случайно. Любое искушение, которое приходит в нашу жизнь, Бог дает силу нам перенести, то есть выстоять в этом искушении. То есть с Божьей помощью любое искушение, которое приходит, я могу перенести. Это не должно у нас, знаете, рождать такую как бы самонадеянность и надеянность на свои силы, что что бы ни случилось, все будет нормально, потому что Бог со мной. Нет, это уже другая крайность. Но из этого текста уходит. И, скажем, мысль тоже или же утверждение, что Бог не всегда убирает источник искушения. Посмотрите, здесь написано так, чтобы вы могли перенести. Часто у нас естественная реакция, когда мы впадаем в какое-то искушение или попадаем в испытание, мы молимся Богу: «Господи, что сделай? Убери источник искушения, да, или источник испытания, или то, что приносит мне боль». А у Бога может быть другой и часто другой план. Иногда Бог слышит эту молитву и сразу же убирает источник искушения. Но часто задача Бога – дать мне силы, чтобы я прошел этот этап жизни, извлек какой-то духовный урок и мне укрепиться в уповании на Бога. Так? Понятен этот метод, братья? Хорошо, давайте с вами двигаемся дальше. Мы с вами сказали о том, что есть некоторая опасность, когда мы работаем с текстом Священного Писания по этому методу. То есть мы можем отказаться от текста от кажущегося отсутствия мысли. Я обращаю внимание на кажущееся. Нам кажется, что в этом тексте нету ничего ценного, или этот текст мы много и часто как бы слышали и слышали проповеди на этот текст. Но это не так. Если помолиться и поработать с текстом, обязательно Бог пошлет какую-то свежую мысль нужную, необходимую, и она будет полезна для церкви. И вторая опасность: если мысли я не вижу, то мне же надо все равно как бы что-то сказать. Так? Я начинаю свои домыслы уже тогда из этого текста брать. То есть это вторая опасность. Следующий текст или следующий метод, братья, мы говорим о методах анализа текста, называется метод логического ударения или метод логических ударений. Что такое ударение? Это выделение акустическим средством какого-либо компонента речи. В каждом слове, которое мы произносим, есть ударный слог. Иногда ударение установить легко и правильно, иногда у нас получаются конфьюзы. Об этом мы тоже с вами слышали или говорили на уроке ошибки, которые встречаются в нашей проповеди. Так? Но иногда бывает, что смещение ударения или постановка неправильного ударения просто вызывает улыбку, или же могут быть случаи, когда постановка неправильного ударения меняет значение слова. Ну, посмотрите, слово «сосуд», иногда братья говорят «сосуд», а не «сосуд», как бы мы просто посмотрим и поулыбаемся, что он говорит о сосудах, а не о сосудах. Скажем, слово «замок» и слово «замок» одинаковые буквы, но из-за другого ударения меняется значение слова. Так? И когда мы в предложении акустическими средствами или голосом, или интонацией выделяем какое-то слово, это называется логическое ударение. И вот метод логических ударений, очень простой текст Священного Писания. И, возможно, вы этот пример слышали. «Господь, пастырь мой». Так? Это 22-й псалом. Но выделяя в предложении интонацией какое-то слово, мы акцентируем внимание и рассуждаем на той мысли, которая открывается. Посмотрите. «Господь, пастырь мой». О чем это говорит? Мы рассуждаем о том, что именно Господь хочет или является пастырем моей жизни. Что еще может быть пастырем в моей жизни? Или кто может быть пастырем в моей жизни? Ну, может быть, пресвитер церкви, да, в ненужном понимании это слово. В Библии есть священное писание, когда царь был поставлен, и пока жил священник, который помог стать ему царем, этот человек был и оставался верным Господу. Но когда этого человека не стало, он отвратился от Господа и начал делать дела, неугодные Господу. То есть пастырем этого человека был человек, а не Господь. Дальше. «Господь, пастырь мой». Опять-таки, интонацией мы делаем ударение, что Господь именно пастырь. Господь хочет быть пастырем. Можно взять мысль о том, как пастырь или пастух заботится о своем стаде. Очень много информации, очень много примеров в Священном Писании, и развить эту мысль. Или же, например, «Господь, пастырь мой». Мы опять-таки интонацией делаем акцент на последнее слово этого короткого предложения и говорим о том, что Господь хочет и может быть именно личным пастырем для каждого из нас. Следующий пример, 1 Петра 5:7. «Все заботы ваши возложите на Него». Тоже простой текст Священного Писания. Если мы начнем интонацией выделять мысли, можно построить такую схему. «Все заботы ваши возложите на Него». То есть мы можем порассуждать о заботах, которые есть в нашей жизни. Так? Из чего они складываются и что это за заботы. Затем я расположил чуть-чуть не в порядке, как слова идут. «Все заботы ваши возложите на Него». Мы можем поговорить о том, что для Господа нету как бы менее важных и более важных забот в нашей жизни. Для Господа важны все заботы, из которых складывается наша жизнь. Господь хочет участвовать во всех делах. Для Бога нету неважных сфер нашей жизни. Обо всем Господь хочет заботиться. Дальше. «Все заботы ваши возложите на Него». Бывает легко человеку давать совет. Так? Извиняюсь. Ага, вижу, да. Хорошо, я исправлю. Спасибо. «Все заботы ваши возложите на Него». И дальше. «Все заботы ваши возложите». Что нужно сделать? Возложить. То есть текст Писания побуждает нас что-то сделать. И последняя мысль. «Все заботы ваши возложите на кого?» На Него. На того, кто самым лучшим образом может позаботиться о том, что заботит наше сердце. Вот этот метод называется метод логических ударений. Что можно сказать об этом методе? Братья, этот метод подходит почти для всех законченных предложений. Мы с вами знаем, что предложение – это группа слов, связанных между собой по смыслу, которая имеет законченную мысль. Так вот, если взять не очень длинное предложение, то практически к любому предложению можно применить этот метод. То есть выделить логическим ударением слова, из которых состоит предложение, и таким образом произвести анализ этого текста. И второе, что можно сказать, не всегда этот метод работает для развития отдельной проповеди. Иногда работает, иногда не работает. Лично я, применяя этот метод, брал текст Священного Писания, и получалась хорошая проповедь из трех пунктов. К чему призывает, что нужно сделать, как этого достичь и какой будет результат, если мы исполним это в нашей жизни. То есть достаточно текстов Священного Писания, которые, применив этот метод анализа текста, можно составить хорошую назидательную проповедь. Метод логических ударений. Следующий метод анализа текста называется метод трех вопросов. Нет, я извиняюсь, да, метод трех вопросов. У нас еще будет метод многих вопросов или же метод трех вопросов. Что это такое? Братья, это практика нашей жизни. Бывает, мы встречаемся с человеком или нам приходится решить какой-то вопрос. Скажем, мы даем поручение, мы говорим, что нужно сделать. Так? Хорошо, если дал поручение человеку, и не нужно дальше объяснять, как это нужно сделать и что из этого должно получиться. Но не всегда так бывает. Часто так бывает, что человеку нужно дать поручение, нужно затем объяснить, как это нужно сделать, нужно объяснить, что из этого получится, и что еще, братья, сделать потом. А потом еще нужно и проконтролировать. Так? И бывает, что человек не сделал, и ты уже, зная, что, как и зачем, идешь и делаешь сам, потому что у тебя это лучше получится. Бывает и такое. Но вот даже в беседе, когда с нами беседуют, или мы с кем-то беседуем, возникает вот этот естественный вопрос. Так? Что от меня хочет человек, как этого достичь и что из этого получится? Вот три простых вопроса. Что, как и зачем? То есть к тексту Священного Писания при чтении и изучении поставить этих три вопроса. Что нужно сделать? Первый вопрос. Как это сделать? И затем, зачем это сделать? То есть какой будет результат? Или же какого не будет результата, если я это не сделаю. Так? Что, как и зачем. Простой, но очень эффективный метод, братья.
А второй и третий не лучше поменять местами?
Можно.
Что сделать, потом зачем сделать? Может, вообще делать не надо? Сначала поразмыслить, зачем, а потом уже как делать?
Ну, дело в том, что, знаете, братья, бывают тексты Священного Писания, которые, скажем, не говорят «зачем». Бывает, что текст Священного Писания призывает к чему-то и объясняет, но именно в этом тексте не сказано о том, какие будут последствия, какое будет благо или наоборот, какого блага не будет или какой будет урон. То есть, если вы усматриваете, что скомпонировать проповедь лучше и сначала сказать «что» и объяснить о последствиях сразу же, как бы это наше право, это не то, чтобы это железная закономерность, что, как, зачем. Можно даже начать в какой-то ситуации, возможно, с последствий и объяснить хорошие или добрые последствия, если вы видите, что это принесет пользу, так? Или как бы как заинтересует человека, или как бы создаст какой-то эффект, может, или запоминаемости, или действенности. То можно и так, можно начать с объяснения последствий, а затем сказать, что для этого нужно сделать и как этого достичь. Можно сделать и так. Что, как и зачем. Например, 1 Тимофею, 4 глава, 16 стих. Очень известный текст Писания. Так? «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя». Что нужно сделать, братья? Вникай в себя и вникай в учение. Как это нужно делать? Это нужно делать постоянно. И какой будет результат? Спасешь и себя, и слушающих тебя. Три простых вопроса, но ответы на этот вопрос дают очень хороший и эффективный результат. Поэтому этот метод действенный. Что? Вникай в себя и в учение. Как? Занимайся этим постоянно. Какой будет результат? Зачем это нужно делать? Поступая и себя, так поступая спасешь себя и слушающих тебя. Знаете, братья, бывает так, что, скажем, если вы анализируете какой-то текст вот этим методом или, может быть, каким-то другим, ну, скажем, в частности, этим методом. Часто так бывает, что результат, который мы видим, проанализировав текст методом трех вопросов, и что для этого нужно делать, вы, как бы сам по себе новый и свежий. Но если бы я вас спросил, братья, что нужно для того, чтобы спасти наших детей, так? Что нужно для того, чтобы спасти наших детей? Я думаю, были бы разные ответы, но кто-то бы сказал, нужно учить их молиться, да? Нужно водить их в собрание, нужно одно, второе, третье. Это все важно, да, и мы стараемся это делать. Но, скажем, этот текст Священного Писания на первое место ставит, вникай сначала в себя, вникай в учение, то есть сопоставляй свою жизнь с Писанием и пребывай в этом постоянно. И этот текст Писания говорит, ты и себя спасешь, и тех, которые слушают тебя. То есть очень часто как бы результат и как этого достичь, как бы у нас в нашей голове он не взаимосвязан, не связан друг с другом. То есть у нас есть какие-то привычные схемы, привычные советы, но когда мы анализируем текст Писания вот этим методом, он открывается по-новому. Так? Хорошо, еще один пример. 1 Петра, текст Писания. «Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». Вот что нужно делать, исходя из этого текста? С женами нужно обращаться благоразумно. Так говорит Священное Писание. Как этого достичь? Как это делать нужно? Оказывать честь, как с немощнейшим сосудом, да? И как сонаследницам благодатной жизни. То есть они сонаследницы. Хотя они и находятся или должны быть в подчинении, но они сонаследницы. То есть Бог в чем-то их ставит на одну позицию с нами. И какой из этого будет результат? Не будет препятствия в молитвах. То есть желание молиться будет, так? И молитвы, можно даже сказать о том, что молитвы Богом будут услышаны. А теперь посмотрите, братья, если начать, опять-таки, эту мысль мы посмотрели, проанализировали этот текст, а мы можем задать вопрос, братья, как улучшить, как бы, или как сделать так, чтобы у меня было лучше или больше желания молиться? Ну, кто-то может посоветовать, просто становись и стой на коленях дольше, приучая себя к тому, чтобы вместо 3 минут молиться по 5 минут, потом по 10, потом по 15, как бы, и еще какие-то могут быть советы. Но, скажем, этот текст Священного Писания советует нам, ставит наше желание молиться во взаимосвязь с чем? Со взаимоотношениями между мужем и женой. Так? Поэтому этот метод тоже эффективный и действенный. То есть, что нужно? Обращаться благоразумно с женами, как это делать? И зачем это делать? И скажем, когда мы отвечаем на вопрос «как», у нас тоже сразу же вырисовываются как пункты или подпункты в проповеди. Как с немощнейшим сосудом – одна мысль, оказывая им честь – вторая мысль, и как со наследницем благодатной жизни. Вот если мы 3 пункта этих проработаем, то у нас получится как бы 3 мысли, как нам обращаться с женами благоразумно. Этот метод называется метод 3 вопросов. Что об этом методе можно сказать? Давай, Тимофей. Можно так, если так преломляется, можно и так. Хорошо. Значит, метод 3 вопросов. Что, какие особенности? Опять-таки, не все тексты подходят для исследования этим методом. Так? То есть есть тексты, в которых мы не увидим прямо повеление, как это сделать и какой это будет результат. То есть если мы видим текст Священного Писания и у нас не работает этот метод, не надо стараться, как бы, чтобы он заработал. Да? Возможно, нужно применить какой-то другой метод. И опять-таки, не всегда этот метод приводит к развитию отдельной проповеди, хотя работает достаточно эффективно. Этот метод 3 вопросов. Следующий метод. Братья, сколько времени? Не сильно видно мне отсюда. Без 15, да? То есть мы до 2 у нас урок, да? Хорошо. То есть из Из методов анализа текста, которых у нас пять, мы с вами говорим о четвертом, метод лестницы. В чем заключается этот метод? Этот метод заключается в том, чтобы найти и проследить путь между двумя состояниями. Что это значит? Скажем, мы можем проследить подъем человека или развитие каких-то событий снизу вверх по восходящей или же сверху вниз по нисходящей. Так? Или же приближение человека к чему-то, или же удаление человека от чего-то. То есть, когда мы в каком-то тексте Писания можем заметить с вами, есть одно состояние и есть второе состояние, то мы с вами можем, проанализировав текст Писания, проследить, какие шаги, это как подъем по лестнице или опускание по лестнице, или же приближение или удаление, какие шаги вели или привели к тому, что сначала было одно состояние, а затем стало другое состояние. Так? Снизу вверх по восходящей, правильно, а сверху вниз по нисходящей. Так, еще одна ошибочка. Благодарю, братья, что бодствуете и замечаете ошибки. За одного преподавателя, я не помню точно за кого, на курсах слышал, что он, когда преподавал, может, вы подскажете, кто это был, то он когда замечал, что братья чуть-чуть дремать начинают, а он так, у него голос не эмоциональный был, то он начинал говорить откровенную ересь. Все так уже сидят, притихли, а он потихоньку в микрофон, например, говорит, Бог спасает человека, и человек ни при каких обстоятельствах не может потерять спасение. Раз, одна голова проснулась, вторая, третья, руку поднимает, вы только что сказали, что не может потерять, и такое оживление в зале начиналось. Вот. Так что хорошо, благодарю, что бодствуете. Когда этот метод лестницы работает? Этот метод лестницы работает, когда мы видим, что какое-то положение было до, и какое-то положение стало после. Так? И третье, что мы можем проанализировать, что именно привело к этому. То есть было что-то вот так, стало вот так, мы видим какие-то изменения, и мы задаем себе вопрос, определить, что же привело к тому изменению в состоянии. Здесь нужно отметить такую мысль, братья, что ответ можно иногда обнаружить в стихе, иногда в главе, а иногда на протяжении какой-то книги Библии. Мы можем проследить эти изменения в том или ином состоянии. Так? Поэтому, иногда бывает эта работа, которую мы проводим с одним стихом, ее заметно, мы не выходим за границы стиха, это как текстовая проповедь. Иногда глава, мы можем обзорно посмотреть главу и увидеть, и иногда это во всей книге Библии. Так? Например, можете привести пример, когда меняется состояние на протяжении одной главы? Да, пожалуйста.
Ага. Вторая глава, 16 стих. Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему, он пасет между лилиями. Потом второе, 6 глава, 3 стих. Я принадлежу возлюбленному моему, возлюбленный мой мне, он пасет между лилиями. И 7 глава, 11 стих. Я принадлежу другу моему, и ко мне обращено желание.
Так.
Сначала он принадлежит мне, потом я ему. Потом идет, я принадлежу ему сначала, а потом он мне принадлежит. И в третьем, я принадлежу ему, и его желание ко мне. То есть уже нет претензий или требований от него. Что уже знает, что его желание.
Хорошо, такой вариант. Что, есть мысли какие-то? Ну, например, есть послание к Филимону, братья, да? Знаете, в нем идет речь о беглом рабе Анисиме, которого положение поменялось. Он когда-то был рабом, убежал, совершил какое-то преступление и затем стал христианином, и поменялось его положение. Скажем, сегодня брат Михаил на молитвенном часе читал третью главу книги «Деяний святых апостолов». Два апостола всего шли в храм помолиться, их было всего двое. Так? Затем мы с вами что видим? Развитие событий, как происходит. Одного человека исцелили, а в конце повествования что произошло? 5000 человек обратилось. То есть было сначала двое, один присоединился, некоторое развитие, а конечный результат 5000 человек присоединилось. И на протяжении главы мы с вами посмотрели вот эти как ступеньки, пункты, о которых говорили, что привело к такому успеху, что привело к такому благословению. Так? Хорошо. Смотрите, по этому методу лестницы, мы можем с вами, скажем, проследить взаимоотношения между людьми. То есть мы можем, например, взять взаимоотношения между Павлом и Тимофеем. Когда они первый раз встретились, неизвестно при каких обстоятельствах, но обратился Тимофей, предположение есть, что он обратился от проповеди апостола Павла в первом миссионерском путешествии. Когда апостол Павел был во второй раз в этой местности, это был уже христианин, за которого было доброе свидетельство церкви. И затем апостол Павел берет его к себе, и в конце жизни, когда апостол Павел пишет послание Тимофею, он его называет сыном своим, это был сотрудник, с которым они провели около, может быть, 20 лет в совместном труде. И мы видим, что из человека далекого и незнакомого они стали как самые близкие люди. То есть мы можем опять-таки проследить вот это развитие событий. Так? Скажем, Деяния 11 глава, там записано текст Писания, когда, по-моему, упрекали Петра за то, что он ходил к язычникам, и там есть такие два состояния. Они сначала упрекали его, а затем, когда Петр рассказал им о действиях Божьих, о том, как он ходил, написано, что они успокоились. Так? То есть сначала состояние возмущения, упреков, одно состояние, второе состояние – это состояние, когда они успокоились. И опять-таки, проанализировав этот текст Священного Писания, мы можем с вами увидеть, ага, какие были шаги или что привело к тому, что из одного состояния получилось затем другое состояние. Взаимоотношения между Богом и человеком. Давид – очень яркий пример. Давид был пастухом, был взят от стад, помазан в царя, на цари в Израиле, и затем стал действительно царем и мужем по сердцу Божию. Мы можем также, проанализировав даже, возможно, не одну книгу, а несколько книг из Ветхого Завета, посмотреть, как Бог работал с Давидом, и он из пастуха превратился в царя и в мужа по сердцу Божию. Гедеон тоже, по-моему, здесь мы уже с вами слышали о том, что выколачивал пшеницу в точиле, то есть прятался от врагов своих, а затем стал освободителем для своего народа. Поменялось его положение. Из положения раба, который, ну, как бы из рабского положения, который боится и прячется в укромном месте, этот человек затем стал тем, что вышел на освобождение всего народа. То есть вот этот проследить это изменение. Так? Качество характера. За Моисея тоже яркий пример. Человек, который воспитывался в царском дворце, человек, который вышел из царского дворца, увидел притеснение своего народа и просто-напросто убил египтянина. Там даже кротостью и не пахнет, мы можем так сказать. Да? Вот. И затем через определенное время Писание его называет кратчайшим из всех человеков, кратчайшим из всех людей. Какие шаги пришлось пройти Моисею, через что пройдя, он стал таким человеком. Это могут быть качества характера, это могут быть душевные качества, качества души, и это может быть и положение или состояние. Так? То есть Мысль понятная, да, братья, метод лестницы. Два состояния, и мы прослеживаем, какие шаги привели к тому, что было изменение. Покажите в вере вашей, да. Так. Добродетель в добродетельность, рассудительность, то есть увидеть взаимосвязь. И еще последний текст, не текст, а метод. Мы говорим с вами о методах анализа текста. Это метод многих вопросов. Если, скажем, в методе исследования, метод трех вопросов, мы поставили всего три вопроса, что, как и зачем, то в этом методе мы к изучаемому тексту стараемся поставить как можно больше разных вопросов и попытаться найти ответ. Пусть даже эти вопросы кажутся нам безответными, или пусть даже сам текст Священного Писания как бы не отвечает на этот вопрос, но мы все равно можем посмотреть, какую духовную мысль, какой духовный урок мы можем извлечь из этого. То есть, чем больше вопросов мы поставим к тексту Писания, тем больше информации для размышления у нас будет. Ну вот примерный хотя бы список вопросов, которые мы можем поставить к тексту Священного Писания. Что, где, когда, кто, куда, откуда, как, зачем, почему, какими средствами, кому, что было до, что было, стало после. Какие чувства или какой мотив, что мешало или наоборот поощряло к тому, чтобы человек это делал, каким образом, от чего, какой, с вопросительного слова «какой» начинается очень много вопросов, какая взаимосвязь между какими-то событиями или между тем, что описано, по какой причине, чем лучше или хуже один или другой человек, насколько. Я думаю, что это даже не полный перечень, то есть этих вопросов очень много, и задавая эти вопросы к тексту Священного Писания, мы с вами опять-таки получаем очень много информации, из которой можем извлечь затем духовные истины, духовные уроки. Так? Братья, и суммируя или подводя итог, и урок наш тоже уже подходит к заключению, методы анализа текста. Мы с вами говорили, метод утверждений, метод логических ударений, метод трех вопросов, метод лестницы и метод многих вопросов. Вот такие простые, несложные методы, но которые дают эффективный результат, когда мы с вами готовимся к проповеди. Следующее, о чем мы с вами будем говорить, из семи шагов, это третий шаг, выбор темы. Но, еще 5 минут. Ну, мы можем, в общем-то, может быть, мы его и пройдем. Выбор темы. Что здесь имеется в виду? Братья, мы с вами определились с текстом Священного Писания, которым хотим поработать. Применили разные принципы. У нас собралось достаточно информации для того, чтобы построить проповедь. Мы взяли назидание в первую очередь для себя и хотим этим назиданием поделиться с церковью. Так? Теперь вот эту массу информации, огромную массу информации, нам нужно организовать и структурировать. Знаете, какая есть проблема, я думаю? Я жирным шрифтом выделил в конце этого слайда. Не бояться опускать мысли, не вписывающиеся в избранную тему. Я иногда замечаю по проповедникам, он хорошо потрудился, извлек много информации, много духовных уроков, но он пытается все выдать, что у него есть, как бы ему жалко, он же трудился долго и нудно, у него есть много что сказать, как бы. И он начинает выдавать все подряд, что у него есть. Вписывается это в тему или не вписывается, это уже второй результат. Главное ему высказать все, что у него есть, выдать его, чтобы люди как бы увидели и оценили этот титанический труд. Да? То есть нам нужно не бояться, возможно, из того объема информации, который мы с вами имеем, мы можем составить не одну, а несколько проповедей. Это тоже хороший выход и хороший результат. Но не надо стараться в одну проповедь вместить все, что у меня есть, из того материала, который который я имею после изучения текста. Так? Как мы выбираем тему? Лучше всего выбрать тему, самую понятную для проповедника. То есть у меня есть объем информации, объем, с которым я хочу поделиться. Из всего этого лучше выбрать ту тему, которую я сам лучше всего понял. Потому что вот этот конечный результат, народ понимал прочитанное, зависит от моего понимания того, о чем я буду объяснять. Так? То есть, если я это сам понял, я смогу хорошо это объяснить другим людям. Если я сам не сильно понял, о чем хочу сказать, в таком же недоумении или в еще большем останутся люди, которые меня слушают. Поэтому нужно выбрать тему, самую понятную для проповедника. Тему лучше взять, чтобы она была понятна для слушателей также. Так? Чтобы и слушатели ее поняли. То есть учитывать, где я проповедую. Дальше самое подходящее для данного вида служения. Мы с вами об этом говорили в ошибках, которые есть у нас, когда мы проповедуем. Так? То есть для воскресного служения может быть выбрана тема неподходящая. Это тема для членского собрания или это тема для родительского собрания. Но она никак не подходит для собрания в воскресенье. Так? В пятницу очень часто, братья, у нас молитва с постом и собрание по теме, определенной в братстве. Иногда как бы это режет слух. Выходит человек, проповедник, и даже не то чтобы приблизительно, как бы, вообще говорит на абсолютно противоположную тему. Лучше постараться, и если у нас день поста и молитвы, направить размышления по теме именно поста и молитвы. И тогда и народ помолится по этой теме. Так? И самое подходящее для отведенного проповедником времени, братья, это тоже часто и густо встречается в наших церквях. У нас пресвитер составляет график служения братьев проповедью. И мы уже даже начали писать 15 минут. Так? 15 минут. То есть имеется в виду, что к молитве должен человек призвать в течение 15 минут. Так? Но очень часто, у нас же тенденция какая? Служитель обычно заканчивает служение и говорит последним. И он говорит столько, сколько ему осталось времени от первого и второго проповедника. Так? Первый вышел, сказал 20 минут. Второй вышел, сказал полчаса или 40 минут, а служитель потом в конце собрания выходит, итог подвел, за 5 минут к молитве призвал и стали на колени и помолились. Так? В связи с этим лично я у себя предлагал, братья, давайте ставить основную проповедь вторую. То есть вторая проповедь, это будет основная проповедь, это будет считаться основной проповедник. А третий проповедник, который у нас второй, он как бы пользуется тем временем, которое осталось от первых двух. Но тогда будет выходить брат, говорить подготовленную проповедь на 25-30 минут, которая приносит назидание для церкви. Так? То есть самое подходящее для определенного времени. И мы вроде бы в наше время вложились. Следующий шаг, с которого мы начнем на следующий раз, это четвертый пункт, что я хочу сказать. Мы об этом порассуждаем на следующем нашем уроке. Давайте теперь, вставши, помолимся Богу.